Лекторий «Прямая речь» представляет. Елена Новоселова. Как удержать мужчину? И надо ли?
Спасибо большое. Здравствуйте. Ой, как хорошо, вы все близко сегодня. И все глазки вижу. Я очень рада, что вы пришли, потому что сама тема звучит, во-первых, с одной стороны, очень мимишно, ее везде и всюду, да, обсуждают, вот как удержать мужчину. Во всех журналах мы с вами найдем эти статьи. Для меня она не мимишная, для меня она социальная, эту тему, потому что действительно в наше время сейчас статистика чудовищная. Да? Я не знаю вот этого года, а 2 года назад на 100 браков было 86 разводов. И плюс ко всему же у мужчин отпало желание жениться. Совершенно очевидно, происходят какие-то серьезные процессы. Все советы обычно сводятся к ажурным чулкам, сексуальному белью или каким-то еще акробатическим этюдам, которые непременно мужчину удержат. Либо дрессура. Да, вот я недавно прочитала у одного из своих коллег целый список действий, которые должна произвести женщина, чтобы он дарил подарки. То есть она должна определенно глазки на лоб поставить, но не слишком. Да, радоваться, но не очень, еще там что-то делать, держать его в напряжении, чтобы он видел, что ей все время мало. То есть это идет какая-то бесконечная дрессура. Да? Вот я в последнее время уже давно говорю, что в России давно пора положить женский вопрос, поставить мужской. Потому что вот эти все вещи, они никакого отношения к реальной жизни, на мой взгляд, не имеют. Ну, по крайней мере, так, как я ее вижу, и то, что я слышу от людей. Потому что проблемы значительно глубже. Проблемы бывают, ну, действительно, прям-таки страшные. И вот эти все советы, они совершенно не подходят под реальные ситуации. И, наверное, поскольку тема-то у нас звучит, как удержать мужчину и надо ли, вот я начала бы со второй части, да. Надо ли? Потому что тогда уже понятно, как себя вести, как все это переживать, не переживать, и что со всем этим делать, на какую полку класть. В последнее время я наблюдаю у юных девушек, причем мне, честно говоря, знаете, как человек, который уже 100 лет живет, приводит это в некоторый шок. Откуда все это берется? Девушка, уже проживая с молодым человеком на одной территории, как рефреном повторяет мысль о том, что брак должен быть один и навсегда. Я не понимаю, где жила ее мама, которая ее этому научила, да? То есть мама наверняка советских времен и приблизительно знает, что в жизни-то происходит. То ли это сказки какие-то придумывают. Конечно, это идеально. Это идеально. Но идеал также в практической жизни далек от нас, как и все остальные идеалы. Да? Идеальная фигура, идеальная форма носа, идеальная прическа, идеальный рост, идеальное питание, здоровый образ жизни бесконечный, паранояльный и так далее. Вот это вещи очень странные. Дай бог, да, чтобы пара это получилось. Но вот мое мнение, может быть, оно не очень популярное, я считаю, что это такой же талант, как вот Леонардо да Винчи, Пушкин, не знаю, там, Ван Гог, Гоек, да кто угодно. Это редкие жемчужины, которые еще должны совпасть каким-то чудесным образом, чтобы на самом деле прожить там 50 лет вместе. Это люди, обладающие определенным талантом, чувствованием, взаимодействием, уровнем прощения, эмпатии, принятия, понимания. И причем я брала интервью у пар, которые действительно прожили вот такие долгожители по 50 лет, по 55 лет. И вы знаете, они сначала держались за ручки, говорили, что всю жизнь душа в душу. Ну, меня-то не проведешь, да, не возьмешь просто так. Я начинала спрашивать, а как вы пережили 30-летие вашего мужа, 45, как вообще, что у вас было? А что было с женой, когда дети подросли в 45 или в 40 ее, да, и так далее. И выясняется, что прошли-то они все огонь и воду, и уходили, и расставались, и у него любовница, и у нее вынос мозга происходил какой-то на фоне вот желания. В 40 лет оно очень сильно у женщин чувствуется, это желание некой романтики. Ну, потому что если она рано родила, допустим, в 20 с чем-то, то к 40 годам ей хочется себя опять женщиной ощутить, и поэтому какие-то взгляды мужские, комплименты, еще что-то, они действуют просто вот силой атомной бомбы на женщину, что вполне понятно, кстати, потому вот эти вот романы, когда мужчина моложе, допустим, женщине 45, а мужчине 30, они для полета, Вот для полета, не для чего-то. Они идеальные. Он достиг пика своей сексуальности, она в 45 пик сексуальности. Он у нее учится, какой должна быть женщина, и дает ей просто море любви. Но, к сожалению, приземление очень часто бывает после этих полетов печальное. Но если изначально знать, что это всего лишь полет, то, скорее всего, можно себя настроить, что рано или поздно придется на взлетную полосу в каком-то аэродроме садиться. Вот эти все вещи, они каждый день. Они практически... встречаются, войдем с вами в метро. Я всегда говорю, что метро – это самая психотерапевтическая часть нашего города. И потому что тебе на эскалаторе подают судьбы. Да, вот бесконечные люди. И ты можешь в них всматриваться, и когда ты задумываешься о том, а как они-то живут, то ты можешь себе позволить подумать, что, наверное, у них все тоже очень непросто. Ни у одной тебя все так плохо, потому что жизнь, она идеальной-то не бывает. И вот этот вопрос, как удержать мужчину, наверное, вот на этом эскалаторе будет волновать процентов 80 женщин. 20 оставим на тех женщин, которые только начали свой роман. У них этот вопрос не встает, им кажется, это навсегда. И такого вопроса не будет. Ну, где-нибудь первые месяца, два, да? А потом начинаются эти вопросы, потому что флёр розовый спадает, особенно если пара живет долго. Есть такое понятие холодной спальни, да, которое тоже многие переживают, потому что на самом деле брат и сестра вдруг оказываются в гнезде, где дети выросли или улетели. Это очень сложные психологические перестройки. И как ни странно, вот это зачем, да, его удерживать? Вопрос самый важный. А поскольку у нас очень много мифов в голове, они вполне естественны. У нас много вот этих стыковочных представлений, то есть традиций. Ну, традиции тоже дело очень интересное, да, и современной жизни. И мы перетягиваем иногда эти традиции в современную жизнь, они не стыкуются, они распадают. Что я имею в виду? Вот смотрите, у нас же довольно сложный вопрос, что такое традиционная семья русская, российская. Довольно сложный вопрос, потому что никто никак не может понять, какую семью имеем в виду. Если мы имеем в виду дореволюционную семью, то там было три типа семьи – крестьянская, купеческая и дворянская. Они были выстроены по разным принципам совершенно. Крестьянская – это как можно больше детей, потому что это руки рабочие и так далее. Все жили действительно одной большой семьей, три поколения, да еще и все родственники под одной крышей, потому что это было экономически выгодно, это была необходимость в этом была. А если вы перечитаете «Толстого воскресенья», то там Маслова на суде, вернее, ее адвокат говорит, что ее мама рожала-рожала детей, а девятого ребенка, которого уже нельзя было прокормить, и он уже никак не вписывался в семью, она однажды ночью просто вынесла на мороз. То есть, вот, понимаете, это почему-то у Толстого, да, это не какая-то там подпольно какая-то грязная литература. Просто я хочу сказать, что все не так просто, да, было. Купеческая семья, это, в общем-то, такой прототип буржуазной семьи уже возникал. И семья дворянская, два разных флигеля. И встречаются там на, да, часто на званных обедах или еще как-то. То есть вот того представления, во что это все превратилось в советской семье, да, оно так у себя аккумулировало все три тенденции. Уже невозможно сказать о чем. Скорее всего, когда мы говорим о семье как о вот этой верности, крепости и так далее... Мы все-таки говорим, наверное, ближе всего к нам советская семья. Но там же тоже бог весть чего зашито, да, в советской семье. Хотя вот по моим жизненным впечатлениям разводов-то было меньше, но качество жизни семей, я не думаю, что оно было высоким. И об этом и в книжках можно прочитать и понять. Кстати, это как заметка на полях. Я очень хочу эту тему начать как-то думать. Это тема отцовства в России. Да? Вот тема отцовства. Материнство, да, она очень живая и очень много чего об этом говорится. А вот практически не встречается в литературе отцов-то, вот этих отношений близких детей и отцов. Не в советской, ну, там только если единицы какие-то, да, об этом писали. А так, в общем-то, она совершенно не присутствует. Тоже интересный феномен, да, нашей жизни. Так вот, на мой взгляд, все сложности, которые психологически сейчас происходят, они связаны с тем, что у нас нет той самой традиции. Мы не знаем, какая она. У нас как бы вот по кусочку. кусочкам все, такая мозаика, не сложившаяся в единое, присутствует. И поэтому вопрос, как удержать мужчину и надо ли, он становится все более и более актуален, потому что очень много людей разочаровываются в самом брачном союзе, но мы же парные, мы все равно хотим быть вместе, мы хотим, чтобы нас любили, чтобы мы любили сами. И вот на этом чувстве думаем, что у нас непременно это получится. Чтобы у нас не было с вами в нашей истории буржуазной семьи, мы не успели.